Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Шутка, как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе утро всем, кто сейчас включил свои радиоприемники. Ближайшее время «Разбудильник» в эфире. У микрофона я, Виктория Мартыненко. Помогает мне режиссер Людмила Чаус. Для тех, кто только проснулся, напоминаю, 27 апреля на календаре. И по традиции посмотрим, чем же знаменателен сегодняшний день в истории. День российского парламентаризма отмечают 27 апреля 1906 года. Состоялось торжественное открытие первого российского парламента, то есть Государственной Думы Российской империи. И, как известно, последнее в истории ее заседание было накануне февральской революции, а именно 25 февраля 1917 года. В 1960 году на экраны Советского Союза вышла первая серия экранизации романа нашего замечательного земляка Михаила Шолохова, а именно «Поднятая целина», созданная Александром Ивановым. Фильм стал лидером проката, его посмотрели более 30 миллионов человек. А сейчас все рекорды по просмотрам, как известно, бьет фильм «Вызов» режиссера Клима Шипенко. Напомню, что часть сцен с участием актрисы Юлии Пересильд была снята на Международной космической станции. И еще одна дата, на которую, мне кажется, стоит обратить внимание. В 1702 году Петр I издал манифест о ввозе иностранцев в Россию с обещанием свободы вероисповедания. Из Европы начали прибывать корабельных и огнестрельных дел мастера, строительный и военный инженер. На такую хитрость он пошел, чтобы, ну, говоря уже современным языком, минимизировать нехватку таких необходимых для страны кадров. А какие методы используют в нынешней России, чтобы привлечь к профессии учителей, которых сейчас не хватает? Об этом будем говорить в ближайшее время. Этот год в стране объявлен годом педагога и наставника, и одна из целей – повысить престиж профессии. Какие методы планируют использовать? Ждут ли нас глобальные изменения в сфере образования? Ведь все мы знаем, что уже сейчас есть такие высказывания о том, что не подходит нам европейская система образования, к которой мы так стремились. Это единый государственный экзамен, это бакалавриат, ну и так далее, и так далее. Обсудим эти и другие вопросы с главным редактором журнала «Российское образование» Максимом Федоровым. Он у нас на связи уже по телефону. Максим Викторович, доброе утро.
Доброе утро, Виктория.
Максим Викторович, ну вот как я уже сказала, да, в начале марта официально Владимир Путин дал старт году педагога и наставника. Цель – поддержать наших любимых, дорогих учителей, повысить престиж профессии, ну и, конечно же, привлечь новые кадры. Какие методы для этого планируют использовать?
Вы знаете, федеральная власть очень серьезно подошла к этому вопросу. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил план мероприятий. В документе более 70 общероссийских событий, но я бы разбил их на три блока. Первый блок – это распространение опыта лучших педагогов и наставников, в том числе при помощи профессиональных конкурсов. Многие из нас знают конкурс «Учитель года», но им не ограничивается. Есть конкурсы «Директор года», «Воспитатель года», «Мастер года», «Первый учитель». И при помощи этих профессиональных конкурсов стоит задача популяризировать профессию учителя. Второй блок – это знакомство учителей и студентов профильных вузов с педагогическим наследием великого наставника Константина Ушинского. Многие его знают, не только профессионалы, но и обыватели. В нынешнем году отмечается 200-летие Ушинского, и Минпросвещение посчитало, что это отличный повод для того, чтобы привлечь дополнительное внимание к педагогам и их работе. И третий блок – это увеличение количества старшеклассников, которые поступают в профильные педагогические вузы. И вот на этот момент я бы остановился отдельно. То есть все три блока, о которых я сказал, они, разумеется, важны, но третий блок, на мой взгляд, особенно важен. Министр просвещения России Сергей Кравцов с гордостью рассказал, что по итогам прошлого года профессия учителя вошла в тройку самых востребованных у абитуриентов наряду с информационными технологиями и медициной. С одной стороны, это здорово, но обратная сторона медали заключается в том, что далеко не все ребята, которые поступили учиться на педагога, выучились, а потом либо не приходят в школы, либо приходят и вскоре уходят по разным причинам. И низкая зарплата, и нагрузки. Есть статистика, что 7 из 10 молодых специалистов не работают затем в педагогике.
И это вот огромная цифра на самом деле.
И вот, да, действительно, вот как раз-таки год педагога и наставника – это еще одна возможность для того, чтобы переломить этот нехороший тренд.
Я хочу напомнить нашим радиослушателям 8-918-25-3-8-27. Это номер телефона WhatsApp, Telegram. Пишите по теме. Ну, давайте, наверное, спросим, что бы вы предложили, чтобы поднять престиж профессии. Пишите с удовольствием, почитаем. Максим Викторович, продолжим. Да? Кто сейчас чаще всего выбирает профессию учителя? Можно ли нарисовать вот такой какой-то собирательный портрет? И есть ли у нас именно в нашем регионе, в Ростовской области, дефицит педагогов?
Ну, давайте попробуем. Собирательный портрет, на мой взгляд, будет выглядеть следующим образом. Если отталкиваться от статистики, то в педагоги идут примерно 90% девушек и около 10% юношей. Собственно, с советских времен здесь мало что изменилось. То есть по статистике, да, получается 1 к 9. Еще к образу будущих педагогов можно добавить то, что это ребята, которые действительно влюблены в педагогику, и эта любовь возникла у них самостоятельно, либо они наблюдали за своими преподавателями и захотели пойти по их стопам. Достаточно много ребят из семей, где есть педагоги, причем во многих случаях это династии, то есть профессия учителя переходит в семье от поколения в поколение, и ребята становятся педагогами в третьем, четвертом и даже в пятом колене. И это не может не радовать. А что касается дефицита учителей, есть статистика, она разнится, но по самым скромным подсчетам Министерства просвещения России сейчас в стране не хватает минимум 150 тысяч учителей. Особенно не хватает преподавателей информатики, физики, географии, биологии, изобразительных искусств, черчения. И в итоге получается, что сегодня отечественные школы укомплектованы кадрами в лучшем случае на 2/3. Найти статистику конкретно по Ростовской области, чтобы была точная цифра, мне не удалось. Но я думаю, что здесь картина в среднем по стране, так же, как средняя температура по больнице. Но зато есть статистика по сельской местности. Не секрет, что сельские территории достаточно сильно пострадали в результате оптимизации системы образования, когда школы закрывались, объединялись, многие учителя уезжали в крупные города в поисках более высокой зарплаты, а возрастные педагоги вышли на пенсию. Сейчас есть попытка решить эту проблему при помощи программы «Земский учитель». По официальным данным правительства области, сейчас в сельских территориях региона не хватает около 80 специалистов. С одной стороны, вроде это капля в море, но учитывая, насколько важны сельские школы сами по себе, то и эта кадровая проблема тоже считается актуальной. Ну и будем надеяться, что земский учитель поможет эту проблему решать.
Да, действительно, будем надеяться. И вот, к сожалению, из-за такой огромной нехватки учителей приходится нашим педагогам брать не одно классное руководство, а несколько, работать в несколько смен. И помимо этого масса другой у них нагрузки. Это и какие-то дополнительные занятия, и классные часы нужно организовать. Давайте им досуг своих воспитанников, чтобы им было интересно, как же проверка тетрадей, отчеты, да, и так далее. Реально ли как-то вот переломить эту бумажную систему, в кавычках, да, и облегчить труд педагогов?
Вот, на мой взгляд, это одна из самых больных тем для учителей и одна из самых обсуждаемых в обществе. Уже много лет мы слышим жалобы педагогов на то, что они очень загружены бумажной работой, отчетной работой. Сейчас, собственно, отчеты делаются не только на бумаге, но и в цифре. В принципе, эта проблема от этого не исчезает. Самое важное, что это та часть работы педагога, которая не имеет прямого отношения к его деятельности, но занимает много времени, которое учителя могли бы с радостью потратить на своих воспитанников. В то же самое время мы слышим заверения руководителей совершенно разных уровней в том, что они пытаются решать проблему и что она даже решается. И я даже читал, появился перечень отчетов, которые учителя должны заполнять, а какие не должны. И с одной стороны это здорово, но беда в том, что когда мы на неофициальном уровне начинаем общаться с учителями, то выясняется, что они как были загружены этой самой отчетной работой, так и до сих пор загружены. И как с этим бороться, вот я, честно говоря, не знаю. То есть вот каждый конкретный руководитель на своем конкретном уровне говорит, что он делает все возможное и невозможное для того, чтобы избавить учителя от этой самой бумажной работы. Но вот назвать имя Петров, Сидоров, Иванов, кто именно виноват в том, что до сих пор учителя реально не почувствовали.
А да, небольшая проблема у нас, видимо, со связью произошла. Сейчас продолжаем. Связь с нашим экспертом восстановлена. Напоминаю, говорим сегодня с главным редактором журнала «Российское образование» Максимом Федоровым. Говорим о том, что этот год – год педагога и наставника. И нужно сейчас в первую очередь поднимать престиж профессии, привлекать новые кадры. И мы получили такое сообщение. Доброе утро, доброе. Ростовская область и ее педагогическое сообщество, по-моему, настало время разделить учебный процесс от классного руководства. Нужна должность классный воспитатель. Максим Викторович, вот как смотрите на такое предложение?
Вы знаете, за последнее время в системе образования появилось очень много новых должностей, и наставники, и кураторы, и другие направления. Я думаю, что здесь нужно, сама идея имеет право на существование, но я думаю, нужно провести опрос среди самих педагогов. С одной стороны, лишние наставники для наших ребят не помешают, но с другой стороны, чтобы новые должности не дублировали уже имеющиеся, потому что, на мой взгляд, того функционала, который сейчас есть в школах, и так достаточно для того, чтобы качественно организовать и образовательный процесс, и досуг, и патриотическое воспитание, о чем, я думаю, мы еще будем говорить. Так что, конечно, последнее слово за учителями, но, на мой взгляд, уже тех ставок учительских, которые есть, на мой взгляд, уже достаточно.
Сейчас все чаще говорят о цифровизации. Школы стараются строить по последнему слову техники. И, кстати, школы в селе выглядят зачастую лучше, чем вот в городе, да, миллионники, потому что действительно их обновляют. Но достаточно ли кадров, которые могут с этой техникой работать? Мы уже обсудили, что не хватает в селе учителей, да и в городе, да, и часто это педагоги предпенсионного и пенсионного возраста, и уже сложно им, в принципе, работать по-новому.
Вы знаете, я бы этот вопрос разделил на две части. Во-первых, цифровизация – это новая техника, новые технологии, которые приходят во все сферы нашей жизни, в том числе и в школы. Судя по имеющейся статистике, благодаря национальному проекту образования, все обстоит с этим достаточно хорошо, и включая обеспечение учебных заведений IT-специалистами, которые, собственно, эту технику обеспечивают, и те люди, которые новые технологии в учебные заведения внедряют. Другое дело – человеческий фактор, который важен для любой сферы, в том числе для образования. Речь идет об учителях. Так вот здесь я бы обратился к опыту пандемии. Мы помним, что тогда школы были переведены на дистанционный формат, и выяснилось, что далеко не все учителя не могли, а где-то и не хотели перестраиваться, работать с применением новых технологий. В том числе был фактор дефицита времени, и все это происходило с колес, во многих случаях с накладками, с какими-то побочными нежелательными эффектами, в том числе в плане негативных человеческих эмоций. И, конечно же, в первую очередь это коснулось возрастных педагогов, для которых гораздо привычнее вести урок, имея в качестве основного инструментария доску и мел. Но я думаю, что этот этап мы уже прошли. И на сегодня большинство преподавателей, и молодых, и уже не молодых, сумели достаточно хорошо перестроиться на современные цифровые рельсы, овладеть необходимыми навыками, и хоть молодые, хоть возрастные педагоги в большинстве случаев достаточно эффективно работают с цифрой, и, если можно так выразиться, сегодня они с цифрой уже не на «вы», а на «ты».
Угу. Максим Викторович, вот такая новость, с которой я столкнулась недавно, и она меня, честно говоря, удивила. В школу планируют вернуть трудовое воспитание. Как вы смотрите на эту инициативу? Ведь долгое время школьникам не разрешали даже дежурить по столовой, не то что там что-то более серьезное делать, и тут вдруг такой резкий поворот.
Ну, лично я смотрю на это очень положительно. Если мы опросим наших мам, пап, дедушек, бабушек, которые учились в советское время, то, наверное, лишь единицы из них скажут, что трудовое воспитание – это плохо. И здорово, что оно сейчас возвращается. Проблема, о которой вы сказали, ограниченность администрации школ, учителей в возможностях заниматься трудовым воспитанием ребят, это проблема, на которую сейчас всерьез обратили внимание. И мы общались с представителями профильного комитета Госдумы по просвещению, и они рассказали, что вот сейчас вносится в Госдуму проект закона о возвращении в наши школы трудового воспитания. А сложности возникают в том, что трудовым кодексом России предусмотрен только один вид труда – наемный. И в этой ситуации учитель должен даже заключать какие-то договоры, отправляя, например, на производственную практику детей. Нарушением закона также является организация трудовых бригад. И в связи с этим трудовое воспитание даже может быть признано незаконной деятельностью, штраф за который составляет от 30 до 300 тысяч рублей. И вот, собственно, вот так это было прописано в законодательстве. На каком-то этапе развития отечественной системы образования посчитали, что трудовое воспитание – это плохо, что это эксплуатация детского труда и тому подобное. Хотя, на мой взгляд, при правильной организации этого процесса никто не пострадает от того, что ребенок будет иметь те навыки, которые считаются, которые не помешают и мужчине, а ребенок вырастет и станет нормальным, хорошим мужчиной, и девочке, которая станет матерью, хранительницей домашнего очага.
Да, как и, говорится, все новое – это хорошо забытое старое.
Один маршрут.
Сегодня отправляемся в Неклиновский район нашей области, а именно хутор Миржаново. Главная достопримечательность этого места – маяк. Он находится на берегу Таганрогского залива. Появился архитектурный объект здесь относительно недавно, всего 5 лет назад. Изначально это декорация для съемки сериала «Смотритель маяка». После того, как эти самые съемки были завершены, декорации хотели сжечь. К счастью, разум победил, и в Ростовской области появилась такая интересная локация. Сейчас на маяк можно даже подняться и увидеть, как залив сливается с небом. Из моего рассказа можно подумать, что кроме маяка там ничего нет. Друзья, это не так. Место вокруг маяка превратили в большую фотоплощадку. Хочется добавить, смотрите, во всех социальных сетях страны. Здесь есть так называемая «дверь в небо». Обычная дверь, но находится она на краю обрыва, и как только ее открываешь, перед тобой возникает потрясающий вид. Пианино. На нем, конечно же, не сыграть, ведь стоит оно тоже под открытым небом, но для фото то, что надо. И качели над обрывом. Также есть несколько других интересных мест. Немного из истории хутора. Считается, что название Миржаново произошло от фамилии помещика, который жил в этих краях. До 2017 года это место было ничем не примечательно. Местные жители занимались в основном рыбалкой. А сейчас этот хутор известен на всю Россию. Это действительно такая большая туристическая локация. Весна – идеальное время, чтобы побывать там. Если отправляетесь летом, то не забудьте головной убор, потому что довольно-таки жарко. Ну и желаю вам сделать как можно больше хороших кадров.
Один маршрут.
Это была наша традиционная рубрика о путешествиях, а время предательски тает. Напоминаю, что сегодня на связи главный редактор журнала «Российское образование» Максим Федоров. Максим Викторович, есть еще очень важные вопросы, которые мы просто вот обязаны с вами обсудить. Возвращение к истокам началось не только в школе. Вернуться к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов с высшим образованием – это цитата нашего президента Владимира Путина. Значит ли это, что в ближайшее время страна откажется от бакалавриата?
Ну вот буквально несколько дней назад глава Миноборнауки России Валерий Фальков заявил, что формируется новая система высшего образования, и она будет иметь 3 ступени. На смену бакалавриату, магистратуре и специалитету придут базовое или основное и специализированное высшее образование, а также аспирантура. Базовое высшее образование заменит бакалавриат и специалитет и будет длиться от 4 до 6 лет, а срок обучения будет зависеть от потребностей рынка труда. На смену магистратуре придет специализированное высшее образование, предусмотренное для углубленной подготовки кадров. Здесь срок обучения будет составлять 1-2 года. А в аспирантуру смогут поступить те, кто имеет базовое высшее образование со сроком обучения не менее 5 лет или специализированное высшее образование. Вот, собственно, такая история. Если помните, ей предшествовала многолетняя дискуссия о плюсах и минусах Болонской системы. В 2022 году, в период обострения отношений с Западом, дискуссия достигла пика, а затем президент нашей страны заявил, что эта система нам не подходит. В результате сегодня мы говорим о трансформации высшего образования.
Значит ли это, что единый государственный экзамен, который в свое время вызывал массу споров и до сих пор страсти, мне кажется, кипят вокруг него, что он может остаться в прошлом и в России появится новый вид вступительных и выпускных экзаменов?
Я думаю, вы согласитесь со мной, что ЕГЭ – это еще одна очень острая тема, которая обсуждается, ну, минимум 10-15 лет. Если проанализировать, то можно обратить внимание, что у ЕГЭ есть много противников, но и много сторонников. И каждый лагерь очень убедителен в своих аргументах. Но что касается официальной позиции, опять же, сошлюсь на заявление другого профильного министра, министра просвещения России Сергея Кравцов. Он заявил, что власти не обсуждают отмену единого государственного экзамена, рассматривается только возможность его совершенствования. Правда, что понимается под словом «совершенствование», не уточняется. Мы в свое время делали интервью с федеральными экспертами, которые, один из которых сказал буквально, не пройдет и 10 лет, как о ЕГЭ мы не будем и вспоминать. Так это или иначе, собственно, для истории 10 лет – это небольшой срок, поживем и увидим, но я думаю, что в ближайшее время, как бы он ни назывался, но ЕГЭ в нашей повестке будет присутствовать.
Напоминаю, что у нас работает WhatsApp, Telegram 8-918-2-5-3-8-27. Видимо, горячую тему мы с вами затронули. Есть еще несколько сообщений. Первое. Мало внимания уделяется воспитателям детских садов. В нашем городе воспитатели требуются во все сады. Нужен глубокий анализ этой сферы. Ну, здесь не поспоришь. И вот еще одно сообщение от Александра. Доброе утро, доброе. Подскажите, есть ли сейчас УПК в школе? Если нет, то планируется ли возрождение такой замечательной и интересной практики? Помню, как сам ходил на занятия, очень нравилось. УПК – это учебно-производственный комбинат. Ну, насколько я понимаю, мы это уже обсудили, и в планах такое есть возвращение в школы, да, чтобы ученики могли куда-то выезжать и работать. Максим Федорович, мы уже сказали в начале программы, что, прошу прощения, Максим Викторович, Максим Федоров у нас да, на связи. Мы уже обсудили в начале программы, точнее вы сказали такую важную вещь, что учителя уходят из школы, чтобы, да, заниматься какой-то более высокооплачиваемой работой, ну, например, репетиторством. Какие сейчас средние зарплаты в школах? Давайте вот о больном поговорим, если посмотреть, может быть, даже конкретно на наш регион.
Да, давайте посмотрим. Вот есть данные городработ.ру. По их информации, средняя зарплата учителя в России за 2023 год – это 27 980 рублей, ну, то есть около 28 тысяч. Хотя чаще всего в вакансиях встречается зарплата 20 тысяч рублей. На профессиональном языке она называется модальная, ну, я думаю, стартовая, да? Вот. Но при этом нужно учитывать, что от региона к региону зарплата отличается. Есть Северный Кавказ, очень замечательная территория, но со своими социально-экономическими проблемами, с пока еще достаточно низким уровнем жизни. И здесь средняя зарплата учителя 25 тысяч рублей. А есть Дальний Восток, на который сейчас обратил внимание и президент, и федеральная власть, куда вкладываются огромные деньги, в том числе решается кадровая проблема. Так вот, на Дальнем Востоке средняя зарплата учителей доходит до 100 тысяч рублей. Как говорится, почувствуйте разницу. И здесь, да, действительно, когда мы говорим о средней температуре по больнице, я имею в виду среднюю зарплату, должны понимать, да, что немаловажная роль в том, в каком регионе работает учитель и насколько экономически развит этот регион и насколько он способен платить учителям достойную, конкурентоспособную, рыночную, если хотите, зарплату. Что касается Ростовской области, по официальным данным, средняя зарплата у нас в регионе 34 тысячи рублей. То есть, если в среднем по России 28, у нас 34, то есть чуть выше, чем в среднем по стране.
Ну, хочется, конечно, чтобы они росли. Я, как дочь педагога, могу сказать, что это очень тяжелый труд, когда ты вроде маму видишь, но вроде бы она проверяет тетради, да?
Конечно,
давайте
да.
все-таки не будем забывать, что действительно это очень-очень тяжелый труд. Мало времени у нас остается до конца эфира. Хочется еще один вопрос с вами успеть обсудить, такой легкий. Сейчас учителя снимают тиктоки и часто становятся известными блогерами. Кстати, это тоже лишний, да, заработок такой, дополнительный. Но есть мнение, что это роняет престиж профессии. Вы за или против? Если можно, то вот так коротко и емко.
Да, вот на мой взгляд, для учителя блогерство – это один из эффективных и, к тому же, прогрессивных инструментов для коммуникации. Причем с очень большим количеством людей. И с учащимися, и с родителями, и с коллегами, и со всеми, кому не безразлична тема педагогики. Каналы распространения информации меняются, трансформируются, и социальные сети перетягивают на себя все большую аудиторию. Посудите, например, педагогические конференции проходят всего один или там несколько раз в год, родительские собрания раз в месяц, а социальные сети – это площадка, на которой можно общаться и обсуждать волнующие темы в режиме 24/7. Поэтому я за вот такой формат общения учителей со своей аудиторией, разумеется, при условии, что это нормальный, здоровый, конструктивный разговор, а не темы, которые уже там попахивают желтизной, если выражаться таким сленгом.
Я благодарю за беседу главного редактора журнала «Российское образование» Максима Федорова. Максим Викторович, спасибо, что провели с нами это время, и, судя по сообщениям, надо нам будет как-нибудь повторить. Спасибо.
Да, спасибо вам, да, хорошего дня всем радиослушателям, и в год педагога и наставника, я думаю, что есть смысл продолжать этот разговор и добиваться тех результатов, на которые мы все нацелены. Всем удачи.
С вами была Виктория Мартыненко. На этом у меня все. Пока.